На смену лукам и стрелам пришли Посейдоны и буревестники. Люди никогда не переставали создавать и усложнять разные виды вооружения. Где их применяют и во что они обходятся? Почему возникают горячие точки и насколько реальна угроза Третьей мировой? Все, что связано с войной и оружием, в программе «Полигон». «Полигон». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день. Сегодня, как обычно, в эфире передача «Полигон». Я Андрей Фролов и наш гость Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Федор, привет.
Привет.
Мы, с одной стороны, не так давно встречались, то есть это было начало года, но в рамках...
Вечность минула.
Это уже вечность действительно минула в международной повестке, да, и мы видим, вот как все прям ускоряется с каждым днем, там, да, характерный пример Ливан. То есть вот этот черный лебедь, да, кстати говоря, тоже ливанского мыслителя, да, он в эту страну прилетел вот не в фигуральном смысле, а в прямом, и правительства нет, да. Ну вот Белоруссия, да, кто бы мог еще подумать в начале года, что там будет именно так.
Вот, ну, Соединенные Штаты даже, в
общем, ну да, Соединенные
довольно
Штаты
сильно изменились.
Вот, на твой взгляд, если попытаться, если это вообще возможно, дать какую-то характеристику происходящему, есть какой-то термин, слово, образ тому, что происходит именно сейчас, в этом году?
Ну, термин или образ напрашивается, но он запрещен законодательством в эфире, поэтому придется описательно. Вот с того момента, как мы здесь общались, действительно произошло бесконечно много, с одной стороны, а с другой стороны, ничего принципиально нового не случилось. Вот это вот такой парадокс современной международной ситуации, когда вирус ее, да, взбаламутил, да, очень сильно встряхнул, погрузил мир в совершенно нетипичное для него состояние на несколько месяцев, по сути дела. И это очень сильно повлияло, но при этом сказать, что вот взяла и изменилась повестка дня международная. Нет, не изменилась. Ничего качественно нового не случилось. Количественно, ну, то есть вот по интенсивности, да, мы видим мощную такую возгонку. Что совершенно естественно, потому что... Во-первых, действительно, люди повсеместно испытали стресс, ну, больше или меньше, но везде. Накопились вот эти вот эмоции разного рода, связанные с попаданием в необычную ситуацию. Потом или параллельно началась социально-экономическая... Ну, многие говорят, что будет катастрофа, ну, скажем так, социально-экономическое сползание вниз пока что. Одно наложилось на другое. И все те конфликты, конфликты как внутри общества, так и между государствами и какого-то глобального характера, которые существовали, они были катализированы вот этими процессами. А сейчас мы начинаем видеть последствия уже вот как, я не знаю, как это назвать, эффект домино там или карточный домик, но вот страна за страной начинают по-разному, естественно, исходя из того, что там было заложено, но все, что было заложено, оно мультиплицируется. Усиливается резко. И, ну, Ливан-то это очевидно совершенно, что не со взрыва это началось, и не взрывом это кончится. Сейчас много пишут последние дни о том, что это вообще говоря, системная проблема страны, связанная с тем, что политическая модель, благодаря которой когда-то там 30 лет назад удалось остановить гражданскую войну, но она сама по себе настолько своеобразная и такая неспособная к развитию, что вот она уже себя изжила. И, с одной стороны, непонятно к чему, куда идти, потому что ничего другого не предлагается. А это уже не работает. И, собственно, вот отставка правительства, которая случилась на днях, она ожидаема, но ну и что? И откуда возьмется, то есть вот этой вот лозунг, как там был лозунг у них протестов прошлого года, все, ой, забыл, я красиво как-то было сказано, в общем, все нафиг, все одинаковые, вся элита должна уйти, а и хорошо, уйдет она и что, а кто придет, другой нет. И, в общем, мы видим, что везде, включая даже Соединенные Штаты, это такая вот внутренняя, глубочайшая неудовлетворенность обществ тем, что они видят, и то, что с ними, тем, что с ними происходит, а при этом предложений с, вот, сверху от этих, простите, элит, как изменить, не поступает. Скажем, в Америке, да, идет ожесточеннейшая борьба. Ну что, у демократов есть идеи, чего делать, что ли? Нету.
То есть то же самое фактически и будет. По крайней мере, те же проблемы у них и останутся.
Значит, проблемы останутся, могут даже усугубиться. Будет ли то же самое или нет, но, наверное, то же самое не будет, потому что все-таки сейчас, помимо всего прочего, очень такой ярко выраженный фактор – это личностный. Конечно, там, если, допустим, Трамп проиграет и... Ну и уйдет, потому что демократы нагнетают страсти, что он будет там отстреливаться до последнего. Я, кстати, не убежден, что это так. Это уже такая тоже политическая пропаганда идет. Но как бы то ни было, ну, придут другие люди. Правда, тот человек, который, значит, его может победить, он явно, ну, вот такой местоблюститель. Там своя борьба разгорится, а кто, собственно, будет определять курс демократической партии дальше? Вот этот вот... стареющий, но все-таки еще вполне себе мощный истеблишмент демократический, или вот эта новая леволиберальная волна, которая внутри партии, понимаете, у нее есть так энергия. В общем, пока мы наблюдаем исключительно запутывание ситуации.
А вот каким-то вот, все-таки военным конфликтом это может привести? Потому что любят же сразу, вот как только что-то происходит, ну все, Третья мировая война началась.
Ну, я думаю, что, кстати, вот если говорить о особенностях современной ситуации, одна из них, мы все время пытаемся оперировать старыми привычными категориями и выводить происходящее на то, что, как нам кажется, должно происходить. Вот, ну, как раньше было. Вот обострение международной напряженности, значит, война. Я не хочу сказать, что это неправильно, потому что обострение рано или поздно приводит к чему-то, в том числе к военным столкновениям. Но в то же время мы видим, что все крайне нелинейно развивается, и... вот эта вот связь, причинно-следственные связи, вот они нарушаются. То есть раньше казалось, что, во-первых, есть четко вот что-то происходит, и из этого что-то вытекает. Во-вторых, есть понятное противостояние, будь то идеологическое, или там религиозное, или геополитическое. Вот они разные могли быть, но они понятны. Вот здесь эти, здесь эти. А сейчас даже на уровне, как сейчас говорят, смыслов, ну, вот этих образов, тоже все сбилось. Вот сейчас мы, когда обсуждаем, происходят бурные события в Республике Беларусь, нам не чужой. Вот на самом деле, если чуть-чуть абстрагироваться и посмотреть со стороны, это какая-то фантасмагория, потому что привычная картина, вот там Запад и Россия бьются за очередную, значит, буферную зону, а она то ли это пытается использовать, то ли от этого страдает, и последствия, ну, вот как, не знаю, Майдан был на Украине, но эта картинка, она рассыпается, когда начинаешь смотреть, потому что кто с кем бьется, за кого Лукашенко, он кто, этот самый сильный лидер, суверенный, которых мы вообще-то уважали всегда. И вот главное, чтобы не пел под чужую дудку. Он явно не поет. Ну, что-то он не поет под чужую, но он поет свое. А как же так? А журналисты... Ну, нет, журналисты, понятно, они вообще-то вредные обычно и нагнетают, и поджигают. Но здесь же наши журналисты, тем более патриотического толка, как же так-то? Что же он делает-то? А почему... И вот это вот просто очень яркий пример того, как... Я к чему это говорю, что, возвращаясь к твоему вопросу, вот это вот лекало, что мы накладываем и пытаемся понять. Вот, значит, раз вот это происходит, раз вот такие вот действующие лица, значит, наверное, будет... Вот это что-то не работает. Возвращаясь к этому упомянутому Талибу, который, на мой взгляд, ну, сильно переоцененная личность, то есть он придумал красивую метафору, ну, не более того. Но, в принципе, если уж ей следовать, то как раз об этом и речь, что прилетает нечто, что ломает все привычные ожидания. Вот, по-моему, сейчас это и происходит. И наши попытки рационализировать происходящее в категориях, которые нам привычны, они абсолютно понятны, и даже, может быть, они и нужны. Потому что, ну а как иначе-то? Но совершенно не факт, что это хоть что-то объясняет.
А мир, на твой взгляд, он другим будет?
Мир, конечно, будет другим. Он будет другим не под воздействием эпидемии или еще каких-то конкретных событий. Ну, как уже многократно говорилось, это, собственно, общее место стало, что кризис пандемический просто, ну, как бы вот ярко очень выявил все то, что было, и началось, ну, фактически, если не с момента окончания холодной войны, то уж точно с начала 21 века, когда вот все эти ожидания тогдашние ожидания того, что будет дальше, и ожидания очень мощные, в них поверили, ну, почти все, даже те, кому это очень не нравилось, все эти концы истории, либерально-демократические перспективы, они, в общем, исходили из того, что тут как бы ничего не сделаешь, надо как-то или подстраиваться, или окапываться, или обороняться. Но, в общем, да, вот это и есть поток, волна, которая идет. А где-то уже на рубеже веков, ну, условно, наверное, можно считать там 11 сентября 2001 года, стало возникать подозрение, что а волна-то она куда вообще? Италия эта волна. Это подозрение долго гнали от себя, все причем. И исходили из того, что лучше, значит, как-то подремонтировать, подкрутить, надо сделать выводы, надо учесть какие-то вот, значит, ошибки допущенные. Но это только усугублялось все время. И сейчас просто настал момент, когда уже обманывать себя и говорить, что это аберрация, которая все-таки вернется туда, где была развилка и на правильную дорогу. Это нет. Уже даже те, кто продолжает быть убежденными адептами либерально-демократического развития, они признают, что, ну, как не в этот раз, видимо. А когда следующий наступит, неизвестно.
Ну, то есть, как говорится, нам только остается наблюдать, потому что прогноз делать вообще, наверное, дело неблагодарное сейчас вообще, да?
Ну, да, прогноз делать дело неблагодарное, наблюдать, безусловно, но помимо наблюдения, наша работа была бы, насколько мы ее можем делать, это другой вопрос, это пытаться все-таки определить какие-то основополагающие направления движения, потому что они есть, они могут сильно очень так вот вихлять под воздействием каких-то неожиданных факторов, но сказать, что развитие просто вот как, не знаю, там, маятник из стороны в сторону, нет. Оно, опять же, если посмотреть вот все 20 лет этого столетия, оно, в общем-то, однонаправленное, там, на каждом коротком отрезке кажется, что какие-то резкие повороты. Но если посмотреть более длительную перспективу, она, в общем, в одну сторону. Вот от этого представления о том, что мир стал глобальным, раз он стал глобальным объективно, то значит, должна быть какая-то форма управления им, тоже такая глобальная. Вот это была исходная точка, которая, еще раз повторю, тогда особенно никем не оспаривалась. Ну, если нашу страну взять, мы же там, кому-то нравилось, кому-то не нравилось, но вот этот вот глобализм победивший, он был как бы признан. Правительство и в 90-е, и даже 2000-е годы, в общем, пыталось как-то в это встроиться, какая-то там наша идейная позиция призывала с этим бороться, но факт был признан, что да, вот это и есть вот этот Левиафан. А сейчас возникает ощущение, что Левиафан, ну, куда-то девается, уходит, но не происходит понимания, а что же заменяет его, что-то или нет. И вот это вот, на самом деле, я думаю, что главная характеристика будущего, вот непосредственные годы, как минимум, а то, может, и дольше, это неопределенность в буквальном смысле, когда вот мы в августе 2020 года не знаем, что будет в октябре 2020 года, потому что непонятно, как поведет себя волна вторая, волна десятая, непонятно, какие будут проявления социальных проблем в разных странах, как это скажется на том, как это скажется на сём, и это не то, что такой момент, это наступило такое время. То есть прогнозы строить, наверное, не имеет особого смысла. И, во всяком случае, ну, мы все знаем, что такое сценарный подход. Значит, во всех там ГИМО, везде обучают, очень хорошая вещь, полезная. Но это же на самом деле... Вот есть такой сценарий, вот есть такой сценарий, вот есть такой сценарий. Видите, вот так может быть. Ну, и замечательно, но только, а как будет-то? И поэтому я думаю, что вот эта вот нервозность, связанная с тем, что ты не можешь понять, что будет дальше, вот это будет, наверное, главным чувством.
А вот если с такого глобального уровня на региональный спуститься, я имею в виду Россия, постсоветское пространство, на твой взгляд, вот здесь уровень определенности, он больше, чем в мире? Или такая же история происходит?
Нет, ну а почему больше-то? Мы, естественная часть мирового... мирового развития, такая плоть от плоти. Я думаю, что, опять же, есть некие тенденции, которые были раньше и продолжаются, потому что они, ну, как бы закономерны. То есть, если говорить о постсоветских странах, то та же самая Белоруссия сегодня или, отматывая немножко назад, прошлый, позапрошлый год, вот, на мой взгляд, такая волна, очередная волна трансформации началась условно с революции в Армении, когда, во-первых, это был процесс прежде всего внутренний, хотя очень многие тогда хотели, ну, это разъять и представить как очередная цветная революция. Вот американцы поджигают, вот там пророссийские силы терпят поражение. Но даже у самых убежденных адептов этой логики довольно быстро как-то она потухла, потому что стало понятно, что там совершенно другие процессы, они внутренние, они связаны с обветшанием политической модели и необходимостью ее обновления. К лучшему или к худшему ее обновили, это другая тема, это, значит, всегда отдельная долгая дискуссия. Но то, что та износилась и возникла новая, это совершенно как-то понятно. Но, значит, внешний фактор там играл роль второстепенную, и сменилось поколение. Поколение пришло новое. Дальше мы наблюдали, во-первых, украинские выборы 2019 года. Там, понятная история очень особенная из-за шока 2014 года и того, что за ним последовало. Это, в общем, экстраординарная ситуация. Но и то... Тоже мы видели полное банкротство идеологии, которая на самом деле была унаследована из предыдущей эпохи, той самой эпохи безальтернативности либерально-демократического сценария. То есть люди, которые олицетворяли на Украине эту модель, тщательно и всячески ее пытались реализовать, они потерпели сокрушительное поражение, их просто отторгло общество. Кого общество приветило и что, значит, вот эти вот новые силы могут сделать, это тоже другой вопрос. И мы видим, что, в общем, цветы не расцвели, так мягко скажем. Но, тем не менее, это была радикальная смена, ну, парадигмы, что ли. И действительно совершенно новые люди. Молдавия прошлый год, если ты помнишь. Ну, Молдавия это фестиваль постоянный, это праздник жизни, там политика... Даже Украина по сравнению с ней держава, там, это самое, мощь. Но, тем не менее, тоже произошла удивительная вещь, необычная, когда вместо привычной уже на словах, как минимум, а может и не только, борьбы России и Запада, вдруг совпали интересы для того, чтобы выковырить одного конкретного злодея. Все сказали, да, надо избавляться, его выковырили. Возникла... немыслимая ранее коалиция прорусских и прорумынских там или прозападных. Она, естественно, недолго продержалась, выполнив задачу. А дальше, опять же, происходит какой-то муть, как всегда там, но при этом явно совершенно вот трактовать это в категориях «Запад пытается оторвать, а Россия пытается удержать», ну, бессмысленно. И непонятно, зачем удерживать, и непонятно, зачем рвать уже, да, на самом деле. Вот Белоруссия сейчас, это еще одно проявление того же процесса, совершенно другое, потому что это другая система и другая ситуация, но тоже мы видим, что с большим напряжением производится то, что раньше производилось достаточно легко. Ну, там Александр Григорьевич странно себя вел, на мой взгляд, он в начале совершил ошибку. Не надо было играть в плюрализм. Зачем-то он, видимо, исходя из прежних представлений, что вот, коль скоро, ну, с Россией напряженные отношения, надо сейчас Запад как-то подманить, чтобы он помог, а для этого надо проформу соблюсти, стали соблюдать, потом оказалось, что что-то не то, тогда начали винтить обратно все, ну, в результате вот получилось то, что есть. Но сейчас вот то, что происходит в Минске и в других городах там, мне кажется, это очень интересно с той точки зрения, что решается вопрос, значима ли внешняя оценка. Потому что, ну, Лукашенко, я уж не знаю, инстинктивно или методом умозаключений, пришел к выводу, что все бессмысленно и контрпродуктивно пытаться угодить какому-то внешнему арбитру, что было абсолютно необходимо раньше. Вот вся политика на постсоветском пространстве и в 90-е, но особенно в 2000-е годы, вот в эту эпоху цветных революций, заключалась в том, что надо получить благословение сильных на Западе. Это был такой арбитр, моральный авторитет. Если ты получаешь благословение выступлений из Брюсселя, Вашингтона, там, Берлина, Парижа, это был мощнейший катализатор. Даже без какого-то дополнительного вмешательства, но сам факт, он очень влиял. Сейчас ощущение такое, что, значит, все в своих делах, все погрязли в себе, и американцы, и европейцы. Все эти события в Белоруссии или Молдавии, или где угодно, даже на Украине, ну, не приоритетны. И какой смысл тогда? Тогда уже, что называется, можно не стесняться. Не стесняешься, тебя сразу признает великий Китай, потом тебя признает еще какое-то количество не последних стран, и все. Вот все ли, вот это мы сейчас увидим. Но то, что вот явно совершенно такой тест на то, сохранилось ли что-нибудь еще от либерального порядка или нет, он сейчас осуществляется.
А вот, знаешь, когда ты сейчас говорил про Белоруссию и то, что вот он в последний момент, да, или там в предпоследний решил немножко видоизменить схему, может быть, как раз опять же инстинктивно он почувствовал те процессы, о которых ты говорил, которые происходили в других странах, что приходят новые люди объективно, ты не можешь удержать... Этот, помнишь, как Мао Цзэдун, да, когда дует ветер, не надо строить щиты, надо строить ветряные мельницы, ну, да? И, видимо, он как раз и решил в это поиграть, чтобы, может быть, возглавить процесс, да?
Может быть, но Лукашенко — это очень специфический и, на самом деле, очень интересный персонаж, там, как ни относись, но 26 лет у власти в стране, которая не является Туркменистаном, а является, вообще говоря, типичной европейской республикой в центре континента, это надо уметь. То есть просто так не у любого получится. Более того, я уверен, что вот почему так теперь не любят Лукашенко наши патриотически настроенные комментаторы, потому что на самом деле непонятно, почему они любили раньше. Потому что Лукашенко все-таки его сердцевина, что ли, это... Очень специфически понимаемый белорусский национализм. Совершенно не такой, как у этих заполошных прозападных или пропольских националистов, но это, да, суверенитет. Хорошо, он суверенитет в плане, может быть, не знаю, 18 века. Я монарх, это вот я суверен, а вот это. Но тем не менее, с точки зрения попытки строительства независимого белорусского государства, я думаю, что Лукашенко внес огромный вклад, и когда-нибудь ему поставят там памятник на Аллее Славы, если это государство уцелеет. Но понятно, что вот его ощущение того, что государство — это я думаю, что в его случае первично. И поэтому вот то, что ты говоришь, что он почувствовал приход новых сил, надо возглавить, с одной стороны, может быть, с другой стороны, он настолько эти новые силы, по-моему, ну, просто, ну, я не знаю, как, презирает, он, как бы с его точки зрения, какие-то пигмеи, которые ничего не понимают, они не понимают, что надо делать, ну, и...
Мы продолжим говорить о Беларуси и всех переменах через какое-то время после новостей.
На смену лукам и стрелам пришли Посейдоны и буревестники. Люди никогда не переставали создавать и усложнять разные виды вооружения. Все, что связано с войной и оружием, в программе «Полигон».
Продолжаем. Передача «Полигон» в эфире традиционно в это время по четвергам. Я Андрей Фролов и наш сегодняшний гость Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Продолжаем разговор про лебедей, про перемены в мире. Мы остановились на Белоруссии. Ты знаешь, вот один из вопросов, который в последние дни звучит и на который даже приходится отвечать иногда, это зависимость России от Белоруссии в военном плане, военно-стратегическом. Ну, есть какие-то формальные флажки, которые видны. Это там радиолокационная станция, это станция связи, это белорусский ОПК, который нужен еще России. Вот на твой взгляд, насколько действительно, я не люблю слово геополитика, но я позволю его себе использовать, в геополитическом плане Белоруссия до сих пор, ну, то есть важна ли она до сих пор России?
Я думаю, что, конечно, важна, как любая страна, примыкающая непосредственно к нашей территории и находящаяся на том направлении, которое расценивается как несущая угрозу потенциальную. Я не компетентен оценивать значимость такую военно-стратегическую Белоруссии и с точки зрения ВПК, и с точки зрения там, каких-то объектов, не знаю. Но то, что я бы так сформулировал, что все конкретное, оно, может быть, важно, но оно не является незаменяемым. В конце концов, какие у нас были теснейшие связи с ВПК украинским, ну, когда вот приперло, пришлось это, да, в форс-мажорных и тяжелых обстоятельствах, но сказать, что это все безальтернативно, ну, нет, в общем... Если припрет, то можно заменить, наверное, все, почти все. А здесь другое, что геополитическая значимость Белоруссии заключается в том, что она не, категорически не должна быть враждебной. Вот если представить себе отсутствие российских объектов на территории Белоруссии, наверное, это прискорбно и хотелось бы их иметь, но это не катастрофа. А представить себе присутствие американских объектов на территории Белоруссии или там, я не знаю, натовских, вот это да. И дело даже, опять же, не только и не столько в том, что они несут конкретную военную угрозу, а в том, что это, ну, мощнейший символ того, что вот как бы Россия реально обложена недружественными субъектами. Поэтому у нас, к сожалению, в отношении Белоруссии, отчасти по причине того, что Лукашенко сам очень яркий харизмат, отчасти по каким-то другим причинам, у нас очень много эмоций в отношении вот, восприятия того, что происходит. От Лукашенко то его объявляют братом и чуть ли не альтер-эго нашим, что тоже никогда не было правдой. То, наоборот, чуть ли не хуже, чем Порошенко, потому что как же так, мы тебе верили. Нравится нам это или нет, и правильно это исторически или нет, но после распада Советского Союза это разные страны. У разных стран разные интересы, разные представления об этих интересах. Лукашенко, так если вот смотреть строго объективно, я не являюсь его поклонником ни разу, но если смотреть строго объективно, какую угрозу или неприятности он несет России или нес когда-нибудь, довольно трудно вот взять и написать. То, что он, так сказать, как у нас говорят, живет за счет России и паразитирует, ну, извините, он паразитирует на том, что ему предлагают. Собственно, вся модель была построена изначально на признании, что да, мы тебя, так сказать, спонсируем, а ты уж нас, как бы, назови нас старшим братом. Когда все это начиналось, у обеих сторон были совершенно четкие потребности. Лукашенко, который тогда был еще начинающий президент, ему надо было выживать, в стране надо было выживать. А Ельцину надо было как-то отмываться от клейма, значит, разрушителя великой страны. И тогда это был отчасти политтехнологический ход, а отчасти, может быть, искреннее желание начать как-то собирать обратно. То есть, на самом деле, все всегда имели то, что хотели. Ну, или почти всегда. Да, в какой-то момент, это вот произошло, в общем, недавно, года два назад, Россия сочла, что что-то дороговато и что-то много очень, значит, понтов с той стороны. Вроде мы оплачиваем, а вы... Начался этот вот процесс, как сказать, как это называется официально, наполнение новым содержанием союзного государства. Это совершенно нормально. Вот если это наполняется путем там тяжелых переговоров и использования преимуществ, которых, конечно, у России гораздо больше, объективно. Ну и да, рано или поздно, я думаю, значит, экономика возьмет свое. То есть это несопоставимые величины. Но когда к этому добавляется, значит, масса эмоций, которые, опять же, признаем, очень гораздо провоцировать сам Лукашенко. И как чуть что, значит, то у него была угроза польская, а потом у него стала угроза русская. Вот сейчас как бы русская, она более артикулирована. Но...
Теперь и чешская возникла еще.
А, да, сейчас и чешская. Ну, чешская вообще сейчас модная угроза, а Чехия вообще страшная сила. У нас тоже он тут...
Сверхдержава Европы.
Да, да? Гашек вообще с Кавкой только бы мечтали о таком, да. Но вот Лукашенко сказал... в день выборов он сказал, излагая вроде как свой разговор с Путиным, что я, мол, Путину сказал, что вы сами, вы, Россия, братские отношения превратили в партнерские. Ну, что ему на это сказал Путин? А, Путин ему на это якобы сказал, что нет, мы за братские отношения. Вот, ну, понятно, что это все игра словами такими. Вот я всегда полагал, что... Так, братские отношения в международной политике — это либо оксюморон, либо вранье. Ну, нету братских. Это не семья. Вот это другой коллектив совершенно. Вот. А партнерские, понятно, что у нас слово «партнеры» сейчас употребляется исключительно в кавычках, и Лукашенко на это намекает. Но на самом деле учет взаимных интересов в той степени, в которой каждая страна способна его отстоять, это совершенно нормально, и это лучше, чем изображать братство. С Украиной тоже долго братство изображали, извините. Вот доизображались. И, кстати говоря, я очень люблю приводить этот пример, что вот у нас много очень МИД, например, критикуют за политику на постсоветском пространстве. Вполне есть поводы для критики. Но вот если вернуться в 90-е годы дальние, когда все только развалилось, и надо было как-то что-то из этого делать. Вот надо было убедить самих себя в том же самом МИДе и везде, что там Кыргызстан — это страна, извините, а не... Да. И вот опыт тех лет, если сейчас уже так отстраненно 25-30 лет спустя смотреть, вот с Украиной до 2014 года, 2014 год очень все изменил, до 2014 года с Украиной единственное, что работало, это те межгосударственные договоренности, совершенно официальные, не вот эти вот, которые там мы перетерли и сейчас попилим, которые, собственно, основную массу отношений составляли между Россией и Украиной, с подачи, к сожалению, замечательного покойного Виктора Степановича Черномырдина, который считал, что ну что это такое, ну это сейчас мы вызовем директора, ну в смысле не директора, а кто, кого там, вице-премьера украинского, ну договоримся, мы же там... Так вот, единственное, что работало, это были договоры, которые в тяжелейшей борьбе российские дипломаты выторговали по выводу ядерного оружия, по размещению Черноморского флота, и, несмотря на всю критику, этот самый большой договор российско-украинский. Я имел счастье быть знакомым с, к сожалению, ныне покойным Юрием Владимировичем Дубининым, который был послом на Украине в 90-е годы, и эти договоры делал. Юрий Владимирович был человеком невероятно, его ненавидели партнеры по переговорам, он был дотошный, занудный, вцеплялся и ничего не отдавал. Но в результате вот эти договоры, вот они, собственно, и работали. До 2014 года, опять же, вот то, что договорились по флоту в Крыму, вот оно и было, больше ничего не работало. То, что договорились, что вывезем ядерное, вывезли. Это я к чему говорю, что у нас в отношениях с... постсоветскими странами очень тяжело укоренялось представление, что они тоже страны, какие бы ни были. А вот эта идея или иллюзия, что, ну, что, господи, ну, что это такое? Ну, мы там... Надо... И плюс, что у нас есть большое влияние на внутренние процессы, вот это не сработало. И уж тем более не сработает теперь.
Ну, то есть в этом смысле, получается, период 14-20, наверное, да, он такой рубежный стал в отношениях России и, ну, в отношениях вообще на постсоветском пространстве.
Безусловно, и не только из-за нас, и не только из-за них, еще и из-за Запада, потому что 14-20 – это период череды кризисов на Западе, серьезных очень, начиная там от кризиса евро, миграции, Брекзита, значит, в Евросоюзе, ну, а в Америке, то есть Трамп настолько взбаламутил все, что там как бы просто стало не до того. То есть закончился период, опять же, заданный вот тем вектором и тем импульсом, который дало окончание холодной войны, когда экспансия западных евроатлантических институтов на восток воспринималась как безальтернативная аксиома. Ничего другого быть не может. Вы можете сопротивляться, русские, например, но, знаете, ну, мы как бы... Мы понимаем ваши чувства, но извините.
Плеть обуха не перешибешь.
Плеть обуха не перешибешь, а потом все равно это неправильная сторона истории. Вы потом поймете. Вы потом поймете, что вы были неправы. Оказалось, что нет. И оказалось это прежде всего тогда, когда негативные стороны вот этой политики почувствовали там. Собственно, опять же, можно очень по-разному относиться к событиям 2014 года на Украине. И уже в ретроспективе понятно, как много можно было... Не можно было, нужно было, наверное, избежать. Но то, что это был переломный момент, когда вдруг на Западе поняли, какие издержки несет вот эта линия, которая раньше считалась, ну, что там, господи, ну, ладно, ну, покабенятся русские. И вдруг русские так закабенились, что это встряхнуло всю Европу и даже весь мир на какой-то момент. И вот эта повестка на этом закончилась. Не закончилась борьба, не закончилась конкуренция, но, во-первых, стало понятно, что не все возможно, потому что до этого они исходили, что, в общем, возможно все, вопрос времени. А, во-вторых, это совпало с внутренними изменениями там, когда вдруг это перестало быть приоритетом. Расширение, экспансия перестало быть приоритетом. И поэтому вот в совокупности, то есть наша все-таки трансформация, постепенное сознание от чисто имперской травмы к более прагматическому, эти страны сами по себе, которые все больше и больше сталкиваются с ситуацией, когда они должны за себя отвечать, а не пытаться переложить ответственность на кого-то. И снижение приоритетности в глазах Запада, вот все и создало новую ситуацию.
А вот в этой связи, вот мы в первой части передачи с тобой говорили, опять же, когда про Белоруссию шла речь, о том, что Китай, да, нарисовался, признал первым фактически, да, я так по из лидеров мировых выборы. Вот насколько вообще имеет смысл говорить о том, что Китай постепенно начинает прощупывать, наверное, пока еще, для себя новый уровень. Да, вот то, что, по сути дела, Китай стал неким брокером уже в далеких от себя восточноевропейских делах, в данном случае признание Белоруссии. Они же могли подождать, например, когда Путин признает. Но они сделали первый шаг, и дальше потянулись все остальные. Вот насколько эта, скажем так, флуктуация, она случайна, или же все-таки это следствие того, что вот этот вакуум, о котором ты говорил буквально две минуты назад, он сейчас начал заполняться какими-то другими силами?
Нет, конечно, это не случайно. Вообще, трансформация Китая – это интереснейшая тема, которую, ну, то есть этим сейчас специалисты начинают очень активно заниматься. И тут тоже, кстати говоря, вот для нас, к тому, что мы вначале говорили, очень важно выкинуть из головы всякие штампы. То есть вот ситуация, к которой мы привыкли, что есть Запад, который нас угнетает и не уважает, и есть Китай, который, конечно, он там себе на уме, но это, в общем, наш такая вот как бы тыл или опора. Я не говорю, что это не так, потому что, конечно, отношения с Китаем достаточно прочные и солидные, надо признать, в силу разных обстоятельств, в том числе личных, там, Путин, Си и так далее. Но Китай выходит действительно на другой уровень, отчасти вынужденно. Он не хотел бы вообще пока что выходить, но ему американцы выбора не оставляют. То есть Трамп сознательно или, не знаю, интуитивно, он начал пинками выгонять Китай в глобальную конкуренцию, вот реальную конкуренцию за мировое господство. И хотя в случае смены администрации могут быть изменения такие стилистические и более сдержанная будет, менее энергичная политика, но все, с кем доводится разговаривать в Соединенных Штатах, специалисты и по Китаю, и по их внутренней ситуации, говорят, что в целом восприятие Китая как главного врага, ну, противника и стратегического конкурента абсолютно всеохватно. То есть никакой разницы нету между там республиканцами и демократами. Вопрос в методах. И это означает, что Китай никуда уже от этого не денется. Если его записали в главную угрозу Америки, то, значит, это диктует... И они это приняли, в общем. Приняли они это пока не очень умело. Вот это вот, ну, тебе, наверное, попадалось много, сейчас пишут про дипломатию волка-воина, значит, что новый стиль Китая. Не очень у них получается, надо сказать, пока что. Они вот в старой своей ипостаси, это, значит, с каменным лицом споксмен МИДа, который, значит, излагает по бумажке, это вот, кстати, заходило неплохо. Особенно на фоне всего этого истерии. А вот когда они сами стали огрызаться вот в том же стиле, как мы их научили, да и вообще все, пока не очень органично, но, может быть, научатся. Но самое главное, что Китаю приходится все, вести большую игру уже на верхнем этаже, на более высоком, чем Россия. Потому что Россия, это, может быть, к счастью, мы уже немножко все-таки пониже и не претендуем вот на такой уровень. А что касается Восточной Европы, я не думаю, что Китай прям будет брокером или кем-то там. В случае с Белоруссией, мне кажется, что здесь вот эта вот поспешность, она связана с китайским отношением к тому, что он воспринимает как западная практика раздувания цветных революций. Потому что Китай очень болезненно, руководство китайское болезненно пережил всю эту гонконгскую ситуацию, опасается чего-то похожего еще где-нибудь, там, Синьцзянь или еще где. И если раньше Китай просто критиковал, то сейчас он четко дает понять, что мы все видим, мы в обиду не дадим. Вот знаем мы, как вы это делаете, и вот и там вы это делаете, и тут вы это делаете. То есть тут, что называется, их разговор с Америкой, это, на мой взгляд, напрямую к Беларуси и России отношения не имеет. Но то, что объективно Китай будет увеличивать свое присутствие в Евразии не против кого-то, а просто потому, что это его опора, что ли, в мировой вот этой игре, сомнений мало, и для России самая, наверное, большая задача на ближайшие годы – это выработать очень точную политику отношений с Китаем, чтобы, с одной стороны, ни в коем случае их не испортить, потому что испортить отношения с нарастающим гегемоном, который твой главный сосед, это самое глупое, что только можно сделать. И поэтому все эти заигрывания американцев, что давайте мы вам что-нибудь дадим, а вы на нашу сторону, ну, это, я не знаю, на кого рассчитано. Но в то же самое время, конечно, есть риск того, что вот этот вот задор, который Китай сейчас начинает испытывать, опять же, несколько вынужденно, он будет не только распространяться на Запад, он будет себя так вести и в отношении соседних стран тоже.
То есть это, ну, как говорится, и возможности, и риски тоже одновременно.
Ну, кто еще приписывает Наполеону еще высказывание, что Китай — это держава будущего, это когда был 200 с лишним лет назад. Я не знаю, договорил ли он это или нет, но то, что Китай всегда незримо присутствовал как какая-то потенция, это действительно так. И, между прочим, если вспомнить нашу, там, этот знаменитый меморандум Дурновой и прочие дебаты, которые шли перед Первой мировой войной, когда, на самом деле, наиболее дальновидные говорили, не надо нам туда лезть. Будущее, оно вот там будет развиваться, вот туда. Китай, Америка, Америка в том числе, которая тогда воспринималась, кстати говоря, скорее как восточная такая вот территория, чем западная. Ну, не послушали, и как бы получили все, что получили. Но я думаю, что вот сейчас уже это начинает реализовываться конкретно, и России, я об этом толдычу уже много лет, как заведенный, что главная наша проблема — это чудовищный западоцентризм мышления. Причем он же... Западоцентризм — это не обязательно низкопоклонство, это и наоборот тоже, когда вот все силы на борьбу с супостатом, вот тем. На самом деле вот это очень мешает, потому что Россия в каком-то смысле, прости господи, сейчас получилась как серединная, значит, серединная империя, не так, как Китай, но просто по положению. И вот это надо в себе воспитать, что мы между, мы должны как-то спокойно смотреть и туда, и понимать, что и там не враги, но и не друзья, и с другой стороны. А у нас так почему-то не получается. У нас вот эта вот дихотомия брат-падла, вот она постоянно воспроизводится то в одном, то в другом виде.
А вот, опять же, если поговорим, еще так чуть-чуть сузим, опять же, последние 2-3 года резко пошло обрушение всех, ну, по крайней мере, советской, российско-американских договоренностей в области вооружений. Вот на твой взгляд, в этом какие-то риски есть, или же, в принципе, ну, как бы все понимают красные линии негласные, и, в общем-то, эти договоры, они, ну, мало на что влияют?
Значит, риски есть, конечно, потому что связаны они даже не с тем, что конкретные договоры истекают. Договор это, как это говорил монтёр Мечников в «12 стульях», согласие – это продукт полного непротивления сторон. Вот, и дальше они до посинения торговались утром стулья или вечером стулья и так далее. Так любой договор – это продукт определенного времени, определенного баланса сил. Значит, те договоры, я, опять же, не специалист, и я знаю, что у нас есть много очень уважаемых людей, которые, ну, очень болезненно реагируют на суждение, что эти договоры себя как бы уже исчерпали. Потому что на это аргумент, что лучше хоть какие, чем никаких, ну, не будем спорить, но главное, что все эти договоры – продукт второй половины, даже почти середины 20 века, ну, вот Карибский кризис и то, что после него было. Да, действительно, тогда определились красные линии, которые никто уже переходить не хотел. Значит, доктор Стрэнджлав, загнали его под лавку, и все, и сиди там, и не высовывайся. Но... Все это было разработано для совершенно определенной международной системы, которая до конца холодной войны более или менее устойчиво существовала. Потом она начала рассыпаться, но у нее был долгий шлейф. И вот сейчас она закончилась. Она закончилась не в сфере контроля над вооружениями, она в целом кончилась, как мы только что вот долго обсуждали. Странно было бы ожидать, что все остальное сыпется, а вот это вот останется. Другой вопрос, что я согласен, что было бы здорово это не ломать, а подготовить другое и аккуратно перейти, но, к сожалению, так почти никогда не бывает. Риски есть, риски связаны с тем, что, ну, мне кажется, опять же, многие спорят, но мне кажется, что вопрос о ДНЯО, о договоре о неспространении ядерного оружия, неизбежно встанет на повестку дня довольно, ну, скоро. Потому что, опять же, если все то начинает уходить, почему вот это останется как скала? Тем больше очень многие считают, что это, ну, как бы незаслуженная привилегия группы стран, которые присвоили себе право быть ядерными, а что это... Это сложный очень вопрос, и я понимаю, что ДНЯО достаточно мощная конструкция, не так легко ее сокрушить, но всякое бывает. Как бы то ни было, я думаю, что не надо рвать на себе волосы, то есть эти договоры закончатся, наверное, все-таки придут к тому, что будут обсуждать другие, но то, что это еще один, значит, камешек в ту лавину, которая сыпется, тут тоже сомнений нет.
Ну, передача у нас подходит к концу, на чем можно, наверное, остановиться, что с одной стороны все вроде так призрачно все в этом мире бушующем, но с другой стороны есть только миг, да, и надо за него держаться. Так, наверное, да? И, в общем-то, не впадать в уныние.
В уныние ни в коем случае.
Спасибо.